Всем привет! Это подкаст «Книгометр» и мы его ведущие Марина
и Жанна Ргуль. Мы не специалисты и не критики, но мы читатели.
Мы обожаем книги разных жанров, и в этом подкасте мы будем рассказывать о книгах и читателях в современном мире.
Каждый эпизод нашего подкаста будет посвящен одной теме, например, научная фантастика, ужасы, экранизации, книги для детей и многое другое. А почему подкаст называется «Книгометр»?
Потому что мы будем измерять все книги, которые участвовали в этом эпизоде. А сколько получилось, вы узнаете в конце. Слушать наш подкаст можно в приложении Apple Podcasts, Google Podcasts и Anchor FM. Сегодняшняя наша тема – это как помочь ребенку полюбить книги и что читать. У нас есть проблема. Все говорят о том, что дети сейчас мало читают, они сидят в гаджетах, смартфонах, никак их не заставить читать.
И еще такая проблема есть, что выбирать в наших магазинах, потому что книг полно на полках, а если начинаешь выбирать, и вроде и книга неинтересная. По поводу классики-то мы знаем, да, есть доступные списки, что читать, это все, что наши любимые, это Носов со своей Незнайкой, это Драгунский, Денискины рассказы. На худой конец можем взять хотя бы тех же сказки, народные сказки. А вот что из современного читать, выбирать? Вот недавно у меня состоялся разговор со своей подругой, у нее есть дочка, 10 лет ей, и она спрашивает, вот учитель в школе советует нам художественную литературу. Художественная литература развивает язык, воображение, а моя дочка не хочет читать художественную классику. Она просит что-то современное. Искала список современной литературы для детей, не нашла, и просит меня сделать подборку современной литературы. Для детей.
Ну да, на самом деле, потому что если мы будем 10-летнему ребенку насильно совать классику, причем помнишь, как читали мы, по-моему, да. В 10-12 лет мы уже Анжелику читали и графа Монте-Кристо, да. Ну как бы это не совсем детское чтиво, мне кажется. Вот, поэтому мы хотим сегодня в этом эпизоде подкаста рассказать, поделиться своим опытом, рассказать какие-то действенные советы о том, как приучить детей читать, и поделиться списком книг, которые мы рекомендуем. Вот мы с Жанной Ргуль, обе мамы, у меня двое детей, дочке в этом году будет 8 лет, она уже самостоятельно читает, сыну 6 лет, он пока еще просто смотрит картинки. А у тебя уже ребенок повзрослее, да? Расскажи.
Да. Моему сыну 10 лет, я могу уже сказать, что он у меня опытный читатель. Музафара я начала приучать к чтению буквально вот как только он начал уже узнавать буквы, наверное. Может быть, это чуть-чуть жестоко, да, с 5 лет ребенка, я не знаю, не приучать, а даже заставлять читать. Но, увы, моя не методика, а мое мнение такое, что сейчас нужно чуть-чуть заставлять детей читать, потому что в наше время у нас не было никаких других развлечений, скажем, да, кроме книг. Там у нас мультики были только в определенное время, да, где мы ждали это время, и то показывали один мультик, и все. И мы основное свое времяпровождение проводили в книгах. Мы ходили в библиотеки, брали эти книги и читали. А сейчас нужно все-таки заставлять. И мы вот начали от совсем простых книг, где от разглядывания картин, и сейчас он вполне в месяц осваивает книги в 600 листов. То есть я очень горжусь с своим сыном и его читательским опытом. И хочу сегодня как раз поделиться, как это сработало.
Ну, как бы я придерживаюсь того, что, наверное, дети копируют, да, поведение своих родителей. Многие книги я читала в электронном варианте, но я показывала своим детям, что это не планшет, а это электронная книжка. Они это поняли со временем. Вот, и, естественно, как только у меня родился ребенок, я сразу же начала покупать книги, показывать картинки, то есть старалась окружить ребенка книгами. Мы постоянно ходили в книжный магазин, и даже сейчас это наше любимое препровождение, потому потому что сейчас очень яркие, красивые магазины, да, где есть и игрушки, и очень много книг, и большой выбор, поэтому мы туда заходим, даже если мы ничего не покупаем, мы полчаса стабильно там проводим. Вот. И мне кажется, это лучше ходить в книжный магазин, чем, ну, не знаю, вот этот вот парк аттракционов, да, да, с этими кричащими каруселями и всем таким. Поэтому, наверное, первый совет будет это вот ходить в книжные магазины, я бы так сказала.
Ну, и еще такой момент — сделать уголок ребенку дома, да, свой, где он может спокойно разглядывать свои книги, читать, и чтобы доставал он эти книги. У нас иногда бывает, нет, ты порвешь, наверх закинут, и все. Ребенок, естественно, то, что не находится перед его взглядом, он забывает. А пульт-то рядом, джойстики рядом. Поэтому это тоже, мне кажется, немаловажно. Еще плюс у меня такой действенный метод есть. Надо брать с собой книги всегда. Мы основное время проводим в очередях, правильно? Там, в поликлинику. Иногда бывает, что приедешь пораньше на какие-то дополнительные занятия, и остается 15-20 минут времени. И что дети делают? Они вытаскивают телефон, либо просят у родителей телефон посмотреть, а в это время можно просто подсунуть книги. Вместе посмотреть, не знаю, когда на рейс, да, в самолете или ждешь, там вообще уйму времени, тогда тоже можно подсовывать ребенка книги. Книга должна быть всегда рядом.
У твоего сына есть телефон, смартфон?
У него есть. Мы только ему в прошлом году купили, но возникла такая ситуация, что он посещает много дополнительных занятий, и тогда, когда нужно его забирать, отвозить, нам нужна связь. Но не могу не сказать, конечно, у него есть закачанные игры, вездесущие Geometry Dash, Fortnite. Мы боремся с этим, но скажу успешно, ему все равно нравится все-таки читать. И мы просто уделяем какое-то время для игр. И все.
То есть, получается, ты его читать приучила раньше, чем появился смартфон.
Тут вот, нужно успеть.
Да, очень-очень важное замечание. А я бы хотела еще поделиться таким методом. Это чтение перед сном. Вообще читать перед сном даже взрослым очень полезно. Единственное, нужно выбирать не остросюжетные книги, иначе ты там до 3-4 ночи будешь сидеть и думать, кто же убийца, да, в каком-нибудь детективе. Вот, поэтому нужно выбирать спокойные книги, и то же самое для детей. Ну, вот этот древний как мир метод, что ты читаешь, и ты потом захлопываешь книжку, говоришь, а дальше, что было дальше, я расскажу завтра, да. Ну, с моими детьми это не прокатывает, они требуют, чтобы я все истории до конца дочитывала, поэтому, да, я читаю перед сном, и это, знаешь, очень тяжело для родителей в первую очередь, потому что, когда я была помладше, да, когда детки были поменьше, я прям, это был мой долг читать перед сном каждую ночь, но сейчас у меня, как бы, очень много своих дел, и я, конечно, эту свою как родительскую обязанность часто пропускаю. Тем более они читают сами. Ну, то есть моя дочка читает сама, она уже читает сыну. Вот это очень удобно.
Как хорошо ты придумала.
Да. Ой, я вообще, если у вас есть старший ребенок, обучайте его всему сразу. И он просто с вас часть хлопот уберет. Вот. Поэтому дочка читает сама, либо вслух сыну, либо я читаю для них, и они сами выбирают, что им прочитать.
А вы потом обсуждаете, что они прочитали вместе,
ну,
или сами?
Перед сном не обсуждаем, но вообще, да, если я вижу, что она сидит с какой-то книгой, я задаю вопросы. Сейчас еще такие книги, в конце всегда есть какой-нибудь опросник, какой-нибудь тест, который им нужно пройти, где-то что-то закрасить, каких-то героев выбрать, там, ребусы, вот. Но да, я стараюсь спрашивать, но я знаю, что это ребенку, ну, мои детки пока малы, им тяжело пока вот рассказывать, делать выводы, да, как поступить пил герой, мне все-таки кажется, это, ну, более старшем возрасте уже.
Хорошо, что экранизации, да, много. Мультфильмы, кино. Можно спокойно сперва почитать книгу, а потом вместе с ребенком посмотреть экранизации. И тогда и обсудить, как раз можно сравнить, да, а как ты представлял этого героя, а тут как? А как ты, что бы ты сделал здесь, а как режиссер поступил? Это тоже, мне кажется, очень помогает развить воображение ребенка, да, и такое критическое мышление, зачатки. Это тоже интересно, кстати. И, а я уже, то, что мой сын постарше, могу сказать, что как только он начал читать, можно смело ставить ему цели. Например, там, прочитай эту книгу за такое время. ну, конечно, это должно быть достижимо. И вместе отслеживайте прогресс. Например, у нас в видном месте висит такая пробковая доска, где мы подводим итог. Вот за лето мы прочитали столько, за месяц столько. И ребенок это больше воспринимает, знаете, за такую интересную игру. Сейчас же все геймификация. Угу. Они на этом повернуты, сколько баллов взять им. И просто это внедрите в чтение. И, конечно, не забывайте о вознаграждении. Это обязательно. Еще такой очень важный момент. Не примешивайте чтение к наказанию. То есть, как только ребенок садится за компьютерные игры, не говорите: вот ты опять сидишь, играешь, вместо этого пошел бы почитал. И у ребенка в каком-то подсознательном месте это закладывается. А чтение, значит, это наказание. Чтение мне дают, чтобы я не развлекался. То есть чтение должно ассоциироваться с развлекательным, увлекательным вызовом, игрой, а не наоборот. И никогда вот не вспоминайте о чтении, когда вы отчитываете или обсуждаете его поведение. Вот ты сделал так-то, а если бы ты читал, то было бы по-другому. Ни за что. Это мой опыт.
Да, я согласна. Чтение не должно быть принуждением, не должно быть наказанием, не должно быть так, что вот ты вот провинился, иди быстро читай, вот столько ты страниц должен. Это вообще исключено. Ни в моей семье такого не было с моими родителями, ни у нас. Мне не приходит в голову. У нас уборка — это наказание, это тоже плохо. Потому что уборка должна быть просто, ну, как просто домашние дела. Каждый член семьи выполняет там свои домашние дела. Поэтому и еще, наверное, такой совет: не надо заставлять ребенка дочитывать неинтересную книгу. Если ему уже неинтересно, не надо ему все время подсовывать. И очень часто бывает, что наши вкусы не совпадают. Конечно. Я покупаю книгу, мне она кажется пестрой, красивой, такой вот именно такой подходящий для моей дочери, но в итоге она к ней равнодушна. При этом она сама выбирает какую-то другую книгу и от нее не может отлипнуть. Вот. Поэтому не нужно никогда дочитывать, заставлять. Вот. Может быть, не время этой книги, пусть лежит на полке, может быть, ребенок к ней потом придет.
Особенно это бывает тогда, ты когда купил эту книгу, она дома, и ты хочешь, чтобы ребенок дочитал, а он не читает. Поверьте, родители, просто отпустите это, не давайте дочитывать, и все.
Еще когда мои дети были помладше, я читала всегда с интонацией, по голосам. Вот идеально в этом плане это Корней Чуковский. Ну, классика, да, классика, вот. Но Корней Чуковский же очень хорошо запоминается. Это прям вот очень классная тренировка памяти для совсем маленьких детей. Мне кажется, уже там с 2-3 лет можно их там...
Смело можно.
Да, читать Чуковского, и особенно вот по голосам. Вот, я даже читала, помню, были чтения на книгообмене, детские чтения. Я выбирала именно такие сказки, где есть диалоги, и вот как его по голосам читала, вживалась в роль.
Жестами, да?
Да, да, жестами, вот. Поэтому, ну, кстати, это очень большой, хороший показатель, интересно ребенку или нет, когда ты ему читаешь, можешь ли ты удерживать его внимание?
Да.
Даже?
Кстати, да, так можно тоже отслеживать, интересно ему это или нет.
Особенно, если ты читаешь группе детей, вот у меня был такой опыт, очень сложно, да, они сразу моментально теряют внимание, если ты не успел вот захватить, поэтому прям вот как тренировку оратором можно делать, вот. Еще что-то ты можешь посоветовать? Что ты еще использовала?
Какие советы? Что я еще использовала? Вот экранизация очень хорошо действует, кстати. Мы, например, читали даже саму классику. Вы знаете, что есть старые интересные экранизации? Например, есть такая книга «Приключения желтого чемоданчика», и есть экранизация в виде мультфильма, очень интересная. Если даже это все старенькое, я как раз вспомнила свое детство, и мы вместе посмотрели. Это было, не знаю, как-то мило смотреть то, что тебе нравилось, и твоему ребенку. И главное, то, что мы, ну вот на своем опыте я вынесла, это вот не применяйте чтение как наказание, не заставляйте дочитывать. Например, то, что мне понравилось, это вот рассказы о Генри. Мой сын абсолютно вот вождь краснокожих. Я ему хоть как подсовывал, он сказал, сама читай это, я не буду. А для меня это было, о, Генри, рассказывай, боже мой, это же чудо.
Да,
вот, да, пожалуйста.
Да. Да, кстати, я вспомнила тут один случай, поделюсь им. Однажды мне написал подписчик, написал, говорит, у меня есть младший брат, подросток, увлекается спортом, вообще не любит читать книги. При этом, говорит, вся наша семья читающая. Мама, папа читают, я читаю, постоянно ему подсовываем книги, но он не хочет читать, что делать? Ну, как бы, я вообще не эксперт, не даю таких советов, да, но я так задумалась и говорю, а чем он увлекается? Вот, и у них в семье было, оказывается, такое, почему ты не читаешь? Вот видишь, мы все читаем, что ты постоянно там в волейбол играешь? Я говорю, он что, волейболом увлекается? Он говорит, да. Оказывается, мальчик такой фанат волейбола, занимается, следит за всеми новостями, вот, и я говорю, а, ну, попробуйте купить ему книги про волейбол, про спорт, про... ведь это его увлекает, и в итоге этот парень снял на видео интервью со своим братиком, выслал мне, и это было так трогательно, потому что вот он как раз интервьюировал, говорит, ну, где ты тратишь свое свободное время? Тот говорит, сижу ВКонтакте, а что ты, говорит, там читаешь картинки, да, пересылаешь? Нет, говорит, я вообще, мне это не интересно, я сижу в пабликах про волейбол, я читаю там про новости, перестановки, звезд, он говорит, а если бы были книги про волейбол, ты бы их читал? Он говорит, ну, конечно, я же обожаю волейбол. Пожалуйста. Вот вам и ответ. Да. Вот вам и ответ, зачем подсовывать ему какую-то классику, если он увлечен совсем другим.
Да. Я полностью с тобой согласна. Сейчас тем более столько интересного. Вот мы читали недавно «Дикий робот» Питера Брауна, и продолжение вышло «Спасение дикого робота». И... я вам коротко расскажу, о чем вы даже сами захотите читать. Помните, в наше время был Робинзон Крузо? Это человек, который потерялся во время шторма и остался один на необитаемом острове. А теперь подумайте, вместо Робинзона Крузо попал на необитаемый остров робот. И этот робот начинает ассимилироваться в этом острове, начинает, я не знаю... смотреть по сторонам, как живут эти животные. А этот робот сам по себе, он робот-помощник. И он начинает вникать в жизнь, начинает помогать всем, кому попадется. И тут же описывается реакция животных. Как они встретились с этим роботом. Это так интересно, я вам советую. Вот если ребенок тем более увлекается всякими роботами, робототехники, купите ему эту книгу. А второй «Спасение дикого робота», наоборот, этого робота спасают из необитаемого острова, и он возвращается в обычную жизнь. И как он со своим багажом, со своим знанием теперь пытается в нашем современном мире?
Мы также решили опросить нескольких людей и взять у них комментарии. Мы опросили издателя, писателя и читателя. И давайте послушаем, что они нам расскажут про чтение у детей.
Я думаю, что мы начали воспринимать детей как отдельных личностей больше.
Это Айгерим Раимбекова, директор по развитию издательства «Аруна».
И это не только мы, естественно, это глобальный тренд. И подобное изменение восприятия, оно привело, конечно же, к изменению детской литературы в целом. Из таких важных трендов, которые сейчас происходят на рынке детской литературы, я бы отметила несколько. Первое — это, ну, безусловно, Young Adult, который уже набирает обороты, и вот потихонечку докатился до нас этот тренд. Подростки стали больше читать, причем подростковый возраст, в принципе, сместился чуть-чуть пораньше, он теперь начинается где-то с лет 9, с 8, кто-то увлекается. Им неинтересно уже читать про всякие детские штуки, им хочется чего-то другого. Вот, и, безусловно, литература этот тренд покрывает. Второй тренд — это то, что на рынке именно очень детских книжек тоже меняются темы, меняются, скажем, тон и подача, с которыми издаются книги. Если раньше, лет там 10-15 назад, мы посмотрели на детскую полку, мы бы увидели сплошных розовых пони и единорогов, вот сейчас такого меньше. Детям интересны всякие разные штуки про реальную жизнь, и издатели не боятся это покрывать. И важным трендом, я считаю, является то, что из-за того, что есть большое количество альтернатив чтению, сейчас книжки читают только те дети, которые правда любят читать. У остальных всегда есть чем заняться. И это, с одной стороны, очень хорошо. Потому что не любить читать — это тоже нормально. Можно быть умным, воспитанным человеком, интеллигентным и не любить читать. Ничего страшного. Но нам, как издателям, гораздо интереснее работать, конечно же, с теми читателями, которые любят книжки за книжки, а не книжки за то, что они делают их интеллигентными, умными, там, или придают веса их социальному статусу.
Это детский писатель Тоня Шипулина.
Мне кажется, сегодня книга перестала быть просто источником информации. Знания, которые дети раньше искали в книгах, сейчас они могут легко добыть в интернете, когда они смотрят какие-то программы на Ютубе, и они подписаны все на каких-то блогеров интересных. И на самом деле в свои там 10-11 лет они знают гораздо больше, чем мы когда-то в свое время. Поэтому сегодня книга для ребенка прежде всего источник радости, каких-то удивительных открытий, именно не с точки зрения знаний, а с точки зрения сопереживания героям главным. Дети учатся понимать, что на свете очень много разных людей, потому что книга — это прежде всего человек, который я написал. А это учит их эмпатии, учит их вот этому самому важному и главному чувству, которое помогает уменьшить количество зла на этой планете.
Музафар Айзаков, читатель.
Мне не нравится читать короткие рассказы, а больше нравится читать длинные книги, потому что в коротких рассказах ты плохо узнаешь героя, а в длинных ты можешь полностью его описать, если тебя спрашивают. Еще я не люблю книги, в которых больше говорится про зло, чем про добро. Потому что добро лучше зла. Что еще? Мне еще не нравятся книги со странными названиями. И названия, с которыми не совпадает сюжет.
Ну а теперь мы хотим поделиться с вами подборкой книг, что можно предложить ребенку и что можно купить в книжном магазине. Я хочу начать с книг для самых маленьких. Когда у меня родилась дочка, то я начинала покупать ей книги и видела, что многие иллюстрации как вырви глаз. То есть очень яркие, чересчур. И мне казалось, что все-таки детей маленьких нужно им прививать эстетику. Поэтому, когда я впервые увидела книги японских авторов Ко Окада и Тиаки Окада, это было просто эстетическое удовольствие, потому что там очень красивые иллюстрации. А у нас было две книги «Кролик и Веснушка» и «Скоро-скоро». А Тиаки Окада и Ко Окада — это семейная пара из Японии, они пишут и иллюстрируют свои же книги.
А, сами, да?
Да, сами. Их иллюстрации выполнены в таких пастельных тонах, это как будто карандашные наброски. И это книги о дружбе между девочкой и игрушкой. Например, «Кролик и Веснушка» — это история о том, как кролик игрушечный, случайно его забыли в гостях. Вот, он остался у этой девочки Веснушки, и Веснушка начала с ним дружить. Вот, моя дочка очень любила эту книгу, когда ей было около 2 или 3 лет. Вот, а книга «Скоро-скоро» повествует о семье зайчиков, и заветная мечта самого маленького зайчика — это увидеть море. И он встречает большого медведя, делится с ним, проводит с ним день, и это действительно такая трогательная история, после которой даже мне хотелось пустить слезу. Так что я очень рекомендую эти книги. Кстати, я их практически вот не видела, чтобы они были очень популярны или прям лежали на передних каких-то полках. Это издательство «Поляндрия», очень хорошее. Я думаю, те, кто уже покупают книги «Поляндрии», понимают, о чем я говорю.
Ну, я тогда поддержу эту тему, темы зимы, льда, и расскажу про скандинавского писателя Фриду Нильсен. У нее есть замечательная книга «Пираты ледового моря», но это уже для детей постарше, я бы сказала, даже от 8-9 лет. Она повествует о приключении девочки Сири в воображаемом ледовом море. Она отправляется в опасное путешествие, потому что ее младшую сестренку заберут пираты. И в их народе есть такое поверье, что эти пираты каждый год воруют детей и увозят в какой-то остров, где их заставляют работать. Но не знают, что за работа, где, что за остров. И эта Сири, она возьмет на себя эту роль, чтобы спасти этих детей и вообще добраться до сути, зачем пиратам нужны дети. И, конечно, по классике на пути будут встречаться и волки, русалки, друзья верные, конечно, и предатели. И немаловажно отметить, там такие красивые иллюстрации. Это уже издательство «Миф детства».
Кстати, вот ты сейчас рассказываешь про эту книгу, я понимаю, что в моем детстве не было приключенческих книг с главным героем девочкой.
Да, это вот интересно, да, наблюдение. А вот, например, мой сын, когда прочитал, он сказал, а есть такая же книга, но где мальчик главный герой? И мне пришлось искать приключенческую книгу, где главный герой мальчик, потому что дети любят отождествлять себя с главными героями и думать, что бы я сделал на его месте. А, видимо, сыну моему сложно себя отождествлять с девочкой, тем более такой храбрый и бесстрашный.
Да, но для девочек, мне кажется, это очень важно. Я обязательно куплю эту книгу для своей девочки. У нас, кстати, есть книги «Фантастические женщины», ну вот с биографиями, да, вот очень много этих книг. Так что, если у вас девочка, задумайтесь, потому что в моем детстве все главные герои были мальчики, храбрые, бесстрашные мальчики. И вот и мне, видимо, не с кем было себя ассоциировать, да. Поэтому это очень важно. Вот. А я как раз продолжу книгу про девочек и для девочек. Это серия про Анну и Эльзу из «Холодного сердца». Вот прямо сейчас у меня в руках эта книга. Выпускает издательство «Эксмо» и совместно с Дисней. То есть, видимо, они купили права у Дисней. Может быть, вы видели, есть целая серия книг про Анну и Эльзу из «Холодного сердца». То есть, что было после мультфильма. Почему, мне кажется, что нужно покупать такие книги? Во-первых, дети привыкают к любимым персонажам, они очень часто любят пересматривать один и тот же мультик. Да. Для нас, взрослых, это непонятно, как можно 20 раз смотреть то же самое «Холодное сердце», да, но дети очень любят. И, конечно, им интересно узнать, что же случилось с их любимыми персонажами дальше. Поэтому приобретайте вот такую серию, пусть даже изначально у меня был какой-то скепсис. Я думаю, ну зачем они придумали? Есть же оригинальная сказка. Да. Зачем придумывать продолжение. Вот, например, у нас «Возвращение в ледяной дворец», да. Но дети мыслят иначе, поэтому покупайте, пусть читают. Главное, да, что мы читали.
Главное, читали. А я расскажу тоже не менее любимую писательницу Мария Пар. Вообще, это изначально была моя любимая писательница. У меня есть такой грешок, да, своих любимых писательниц передавать своему сыну, но, что интересно, ему тоже понравилось «Вафельное сердце» и продолжение есть «Вратарь моря». Это такая, знаете, по-доброму хулиганская книга о двух детей, мальчик Трилли и девочка Лена. А, как положено двум детям, которые скучающие, да, после обеда, они начинают придумывать разные авантюры и, конечно, попадают в разные переделки. Не знаю, может быть, некоторым родителям могут не понравиться там описанные хулиганские выходки, но детям понравится. Там оно очень смешно все это рассказывает. Мы даже, я помню, в «Вафельном сердце» был рецепт этих вафель. Мы даже испекли, настолько нам было это интересно. Очень советую «Мария Пар».
Теперь, чтобы почитать совсем маленьким, да? А маленьким детям очень интересно, когда главные герои не люди, а животные. И в последнее время выходит еще очень много мультфильмов, где главный герой — животные. Я тоже их смотрю с удовольствием, потому что они всегда наделяются какими-то качествами, да? Там коала немножко ленивая, допустим, да? Вот. Ну или из русских народных сказок мы знаем, что заяц, как его... трусливый, да, лиса хитрая, вот, и продолжение этой темы выходит много хороших книг современных авторов, например, «Зверокеры», это издательство «Клевер», это тоже серия, и вот у нас есть книга «Куда запропастился барабанщик». Зверокеры — это звери-рокеры, то есть вы понимаете, все это на современный манер. Они готовятся к концерту, собрались на репетицию, но их барабанщик куда-то запропастился. То есть тут описываются приключения, как они его ищут, вот эта дилемма, принятие решений, стоит ли им отменять концерт, либо им нужно искать этого барабанщика. Вот, в конце этой книги есть несколько заданий. заданий, и также есть вопросы по сюжету. Хорошо ли ты понял сюжет, кто из каких зверей играет на каком музыкальном инструменте. Книжка с таким крупным шрифтом и с красивыми иллюстрациями.
Вообще стоит отметить, что издательство «Клевер» очень хорошее, да, выпускает книги для детей, и мне нравится, что у них прям четко разграничены по возрастам, то есть ты можешь прийти и даже не зная, о чем книга, спокойно подобрать для своего ребенка, на какой возраст он рассчитан.
Поддерживая звериную тему, хочу рассказать про необычную книгу Анны Старобинец «Зверский детектив». Вообще, Анна Старобинец — это взрослый писатель.
У нее действительно, я прочитала одну только книгу, но она была настолько жуткая, и я очень удивилась, когда увидела, что она написала детскую книгу. И в одном интервью у нее спросили, почему вы написали такую книгу, да, «Зверский детектив», довольно-таки необычная. И она сказала, когда я искала своим детям, что почитать, я поняла, что многие сейчас книги, они такие, знаешь, чуть приглаженные, что ли, там нет такого чуть страшинки, которые иногда детям нужны. И вот она подумала, а почему бы не написать такую детективную историю, где, может быть, чуть-чуть даже страшно, где есть какие-то преступления. То есть это не такие преступления, где, я не знаю, у кого-то что-то украли, а действительно какой-то зверь пропал, и всем лесом его ищет. И вот она написала такую историю. На данный момент сейчас в одной книге есть 5 историй, но уже вышла еще одна книга. Мы вот очень хотим ее приобрести. А каждая книга — это отдельная детективная история. А следствие ведут опытный сыщик Барсук-старший и его помощник такой дерзкий, знаете, отчаянный Барсукот. И тут опять дилемма. Барсукот, у него своя личная история, трагедия. Он не знает, он то ли барсук, то ли кот. И это его личная история всегда примешивается к детективной истории. Это так смешно. И в этой книжной истории звери, они как люди. Они любят, ненавидят, лгут, говорят правду, отчаиваются, доверяют. И знаете, там не всегда волк плохой, и не всегда зайчик такой пушистый и невинный. Я очень советую «Зверский детектив». Там, начиная от названия блюд, например, там у них есть, у нас есть мохито, у них есть мухито, который делает из мух. Это так интересно не только детям, но и взрослым. И у нас в театре «Артишок» ставили постановку, квест по этой книге, но только они взяли, конечно, одну историю. И я видела лица этих детей, которые участвовали в этом квесте, они искали пропавшего зайчика. То есть по всему театру мы вместе с детьми бегали и расследовали детективную историю. Кстати, надо заметить, в театре «Артишок» еще и ставят «Зефирного Жору». Это постановка по книге нашего казахстанского писателя Тони Шипулиной. Я не совру, что если скажу, это, по-моему, даже единственный сейчас современный писатель, которого знают не только в Казахстане. У нее не только есть «Зефирный Жора», и есть очень интересные другие книги. Про «Зефирного Жору» я хочу сказать, что она довольно-таки необычная история. Это история про очень полного мальчика, который, конечно, переживает из-за этого и описывает его отношение к этим насмешкам, то, что его зовут Зефиркой, Жориком, как он это воспринимает. И скажу очень большой спойлер, Жора не похудеет к концу этой книги.
Взялась и рассказала.
Да, но он полюбит себя. Он полюбит себя таким, какой он есть. Еще раз советую читать не только книги и водить театральные постановки. Это тоже большое такое подспорье в чтении книг.
И, конечно же, обсуждать.
Это был подкаст «Книгометр». Сегодняшний эпизод был посвящен детской литературе. Если вам понравился наш подкаст, то, пожалуйста, оставляйте оценки и отзывы. Делитесь своими отзывами в социальных сетях. Можете отмечать нас Жанаргуль, мы в Инстаграме Маришери и Жанаргуль _BB. А также подписывайтесь на наш канал в Телеграме, он называется также «Книгометр».
А мы сложили все книги, о которых сегодня говорили, в стопочку и измерили. У нас получилось целых 28 сантиметров. А список всех упомянутых книг вы найдете в описании этого подкаста.
Я хочу поблагодарить Назик Чокпарову, которая нарисовала нам такой красивый и яркий логотип.
Читайте книги, друзья, и до следующих эпизодов!